Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Вот мы все говорим о богах, да, о богах, но давайте спустимся с небес на землю, буквально, спустимся с Олимпа и поговорим про людей. Поговорим про то, как вообще они жили и как они взаимодействовали с богами. Сегодня у нас именно будет выпуск, посвященный богам и людям. Мы знаем о том, что вся греческая мифология построена и основана на двух огромных и важных произведениях. Автор — Гомер, это «Илиада» и «Одиссея». И в центре этих произведений находятся как раз-таки не боги, как бы мы могли подумать, потому что это же мифология, и первое, о чем мы думаем, — это боги. Но нет, в «Одиссее» у нас, в принципе-то, собственно, да, в центре сюжета Одиссей — это человек. А самый простой человек, он даже не полубог. У него, конечно, есть корни определенные. Не забывай свои корни, как говорится, и не забывай свои хорни. Но все у Гомера строится вокруг именно человека. И если мы будем анализировать вообще Гомера как грека и почитателя богов, то мы придем к выводу, что никакого почтения он к ним не испытывает вообще. Он их не признает как каких-то великих творителей, как великих созданий, да, которым нужно поклоняться и отдавать должное. Что делает Гомер? Он над ними угорает. Он просто их стебет. В каждом своем произведении, во всех поэмах, во всех гимнах. Все, что он делает, это показывает, какими они могут быть несуразными, какими они могут быть странными, и он пытается их высмеять. Но это не так уж и страшно, и это не странно. Как бы, да, мы не думали о том, что, да в смысле, как это так? Он должен, наоборот, там на коленях стоять перед ними, он должен поклоняться и должен, ну, дань уважения, да, какую-то там хотя бы иметь. Но нет, Гомер делает все совсем по-другому. И у этого есть очень мощное основание. Мы, если проанализируем вообще мифологию как таковую, да, и немножечко в такой этический, моральный экскурс выйдем, что такое мифология и откуда все эти мифы пошли. Люди, в отличие от богов, да, они смертны, они живут веселее, чем боги, они грешат и совершают ошибки, за что могут поплатиться, за что боги разгневаются и накажут их, конечно же. Но люди на фоне богов выглядят как будто бы, знаете, более разумными, рассудительными и нравственными. Вообще вся мифология — это прощупывание своей нравственности, прощупывание дозволенного. И мифы, они как раз-таки рождают у греков мораль и понятие нравственности, рождают этику. Потому что если мы, опять же, да, там посмотрим на то, как они верили, и на то, что такое вера в понимании язычников, мы, да, опять же, как мы уже и говорили ранее, мы не увидим ничего знакомого нам, потому что их религия не основана на этике и морали, она основана на образе жизни, на привычках. Но именно мифология, как акт творчества, как акт самопознание рождает людям мораль, этику и нравственность. Так вот, все эти мифы и все концовки мифов, все последствия, которые имеют герои и боги в этих мифах, в сюжетах, это и есть выводы нравственные, которые греки для себя делают. Ну, то есть, да, есть у нас пункт А, есть какой-то поступок, который герой совершает, и он влечет за собой какие-то последствия, и этот клубочек разматывается или еще больше заматывается, да, и все, и ты потом такой смотришь, понятно, это мои наушники. Что с этим делать, непонятно. Но именно таким образом греки познают то самое. Они познают, что такое действие и противодействие. И делают определенные выводы. Пока что ничего как бы мерзкого даже и нет, да, вроде бы все очень логично. Подождите. Вообще, древнегреческая мифология — это самый лучший пример того, что человек подобен Богу. Потому что боги, они действительно абсолютно такие же, как и люди. Это их копии. Ну, или люди, да, копии богов. У них те же самые эмоции, у них те же самые проблемы, у них те же самые правила и порядки, в принципе. Ну, люди чуть посвободнее, наверное, веселее в плане безрассудства. Боги все-таки, когда возвращаются на Олимп, они супер такие правильные и сдержанные и обладают вот этим олимпийским спокойствием, но только дома. Стоит им спуститься на землю, они превращаются в безмозглых детей. Ничего против детей не имею, хотя, ладно, неважно. Но они начинают творить дичь. В принципе, если бы, наверное, боги не спускались на землю, все было бы в греческой мифологии гораздо скучнее, чем мы знаем. Но они спускаются, и тут начинается все самое интересное и веселое, и омерзительное. Тут еще нужно понимать, что одно без другого существовать не может. Люди не могут без богов, боги не могут без людей. То есть людям нужны боги для благословения, для покровительства, для молитв, для надежды, да, на какую-то силу, которая их направляет, для судьбы как таковой. А люди нужны богам для того, чтобы в них верили, для того, чтобы они, грубо говоря, существовали. И это очень важно, и это надо понимать. То есть как только мы рассуждаем об отношении богов к людям, мы можем, конечно, говорить, что людей ни во что не ставили, что они какие-то не такие, их не воспринимают всерьез, и они разменная монета, но все же нет. Люди крайне важны и необходимы богам. Это одна из причин, на самом деле, мы поговорим в будущих выпусках о том, кто является по факту, да, самым сильным богом или, наоборот, самым каким-то подонком большим. Но вот почему, например, об Аиде как боге очень мало мифов? Почему с ним не так много всего связано? Почему не было культов Аида? Почему нет храмов, посвященных Аиду? Не потому, что его не почитали, наоборот. Его почитали больше, чем всех остальных. Это потому, что, ну, как бы ты поживешь на земле, да, там какие-то свои 40-50 лет, учитывая там древние рамочки твоей жизни, под взором Зевса и всех остальных, но затем тебе придется спуститься в подземное царство, и там ты проведешь вечность. Лучше быть в хороших отношениях с тем, кому ты вечно будешь принадлежать после своей смерти. Поэтому к Аиду было отношение очень трепетное, о нем никогда не говорили плохо, и если древним грекам сказать, что Аид — это зло, они тебя просто, ну, они вырвут быстро твой язык, просто чтобы ты, окаянный такой негодник, не навлек на них неприятности. Они не хотят этого слышать, им это не нужно, они не считают его злом. Он обеспечит тебе покой дальше. Ну, либо нет, если ты засранец был при жизни. Ну, как бы, а рамки засранца в Древней Греции довольно размытые, они очень гибкие были, как мы уже помним и как мы выяснили. Но все же было то, чего боги не признавали. Боги терпеть не могли неуважения. У греков, в принципе, уважение к старшим — это такая вот непреложная истина, это аксиома, и они действительно очень трепетно относятся к старшим, к родителям, поколению старшему, к мудрецам. И вот боги, да, это тоже, по сути, вот старшее поколение всех греков, всех людей. Спорят до сих пор, как, по мнению древнегреческой мысли, зародился и появился человек. Очень много данных, очень много вариантов, но ни у кого нет какого-то четкого на это ответа. Но, тем не менее, как бы, как-то он появился. Мы знаем только, как уже он развился и стал человеком разумным скорее. Об этом тоже попозже поговорим, потому что это очень важная часть взаимоотношений богов и людей. Но все же, люди есть, боги есть, поэтому теперь нам стоит разобраться, да, в том, как они вообще друг к другу относились и какими были, например, их взаимоотношения, на чем они основывались, где они могли пересечься и что из этого могло выйти. Вернемся к Гомеру. Почему же он пытался высмеять богов и показать их несовершенными, хотя они таковыми, да, являлись? Если вам нужны конкретные примеры, пожалуйста, он просто угорает, как черт, над Аресом и Афродитой. Он высмеивает какую-то вот несуразность и неконтролируемость эмоций у Ареса, и точно так же он смеется над характером Афродиты, которая, да, не может устоять перед красивым личиком. Либо он очень-очень прям хихикает, так ехидно хихикает над неудачным любовным приключением Ареса и Афродиты. И это тоже было. Но надо четко понимать, Гомер был очень ранним автором. это первое, что появилось, да, это вот первые такие письменные источники о мифологии, об образе мышления и о том, во что они верили, древние греки, и как все происходило. Это очень ранний образ мысли, это очень раннее сознание. И те авторы, которые творили позже, они уже гораздо более уважительно относятся к богам и почитают их, превозносят. У них гораздо более развита нравственность в нашем понимании, да, в европейском современном гораздо больше развита мораль, этика и все вот эти вот вещи философские, которые как раз-таки древнегреческие философы уже в своих работах и придумывали и развивали. Мы же оттуда все это черпаем. Но Гомер в свое время понятия не имел, что такое мораль. Ее не было. Не было слова даже такого. Не было слова этика, не было нравственности. Были попытки ее нащупать. Были попытки осмыслить образы богов. На самом деле, если прям так копаться в том, кто такой Гомер, что он знал, а чего не знал, то мы придем к выводу, что Гомеру были известны верования каких-либо племен многочисленных с гораздо более древнейшими пантеонами, с дикими достаточно такими пантеонами. И именно в противостоянии этим древним хтоническим пантеонам он рисует греческих богов. Я сейчас четко объясню, в чем разница. Хтонические боги, супердревнейшие, противостоят Вселенной. Они борются с порядком Вселенной. Они его поддерживают, но они ему противостоят, так или иначе. Однозначно будет, да, какое-то великое существо, которое пытается все сломать, все испортить. Ну, четко можем, да, провести параллель с скандинавской мифологией, где уже мы имеем конец света, который однажды наступит. Придет Рагнарёк, да, и Фенрир пожрет весь мир. Еще и дикая охота там где-нибудь на подхвате. Это все хтоническое мышление. То есть есть противостояние Вселенной и вообще общему укладу жизни. При этом у древних греков нет противостояния со Вселенной, у богов древних, Древней Греции. Они живут в ней абсолютно спокойно. У них у каждого есть своя сфера влияния. И они противостоят больше друг другу, и то на каких-то супербытовых уровнях. Они же даже не убивают друг друга, да, у нас очень единичные в Древней Греции случаи смерти богов. Все, что можно сделать с древнегреческим богом, это, ну, заставить его поклясться водами Стикс, нарушить клятву, и он просто на 100 лет заснет. Максимум, что может произойти. Ну, можно превратить, например, во что-то бога. Как, например, Гера делала с одной из своих дочерей. Она превратила ее в собаку. Ну, вернее, это не Гера сделала, но все равно ее дочь была превращена в собаку. А дальше история умалчивает, что с этой собакой стало. Это все, что мы можем вообще сказать, да, о вот таком конце жизни бога. Его не существует у греков. Даже тот самый Прометей, самый известный из мучеников, скажем так, прикованный к скале, каждый день этот орел выклевывает ему печень. Господи, мне кажется, я бы уже через неделю не выдержала на месте орла, меня бы уже тошнило. И тут еще надо подумать, кто из них проклят больше, Прометей или орел? Бедная птица. У него же уже передозировка, у него аллергия на эту печень. И мы видим, да, что это все, что могут с Прометеем сделать. Это максимум, на который способны боги, как в наказание, да, наказать равного себе. Смерти не существует. При этом в других мифологиях мы видим, что она есть. Бога можно убить. Запросто. Хотя, мне кажется, если бы Аид действительно однажды рассердился, как все думают, что он злой, вот тогда кто-нибудь из богов бы однозначно умер. Я сейчас подумала о сюжете, когда Персефона задушила любовницу Аида, но вспомнила, что она не была богиней, это была нимфа, поэтому там можно, да, там нимфы смертны, к сожалению, они не бессмертные, они хоть и являются божественными созданиями, творениями околобожественными, но не боги, это низшие существа в мифологии, поэтому их убить можно. Но даже у Гомера уже такие, знаете, появляются первые намётки на нравственность, потому что в «Одиссее» он рассуждает о моральной ответственности. Там появляется идея о том, что вот нарушение тех самых нравственных норм, оно будет караться божеством. И это первые попытки в осознание, да, причины и следствия. вот такого мощного. И мы можем сделать здесь определенный вывод, что для Гомера, несмотря на то, что он смеется над Богом и может в противостоянии, да, в противовес Богу возвеличить человека, например, вот он смеется над Афродитой, но при этом Пенелопу и Елену он просто вот обожествляет реально. И вот они красавицы неписанные, они умницы, они молодцы, они вот непорочны и не придерешься вообще к ним, хотя придраться есть к чему. А вот Афродита, над ней можно и поугарать. Но лучше этого не делать, потому что, несмотря на то, что не так много у нас примеров того, где Афродита выступает какой-то супермстительной, злопамятной, она может. Ну, ей положено. Просто по характеру, по сфере влияния. Поэтому не будем ее злить. А вот человек — это существо несчастное и безвольное для Гомера. Он приходит, в конце концов, к мысли о том, что поступки человека ему самому, по сути, не принадлежат. Это не его воля, это воля богов. Все, что делали герои в произведениях Гомера, это было им продиктовано вот как раз-таки свыше. Им внушили, поэтому вот они являются такими марионетками, и ответственность не несут первыми. Но, как уже было сказано, к мысли об ответственности внутренней Гомер все равно в итоге приходит. Дальше уже ее развивают другие авторы. И вот рассуждая о взаимоотношениях уже, да, конкретно богов и людей, мы можем очень важную такую вот выделить позицию и главную, наверное, мысль, чего боги прям совсем не терпели. Оскорбление. И это единственное, наверное, правило, которое не надо нарушать. Вот вообще, если ты попал в Древнюю Грецию, если вдруг кто-то из нас попадет туда, ну, мало ли. Пожалуйста, не оскорбляйте богов никаких, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если вас заставляют, не делайте этого. То, что с вами сделает человек, не так страшно, как то, что с вами сделает бог. Ну, как бы проклятие бога — это не шутки. Не надо. Вот просто если вы так думаете, да фигня, что там может случиться? Я сейчас вам расскажу, что может случиться, ребят. Что вы думаете? У нас тут омерзительная мифология. Ну, понеслись теперь, на самое дно пора опуститься. Но даже оттуда со дна постучат. Не переживайте. Вот есть у нас очень известный сюжет про Орфея и Эвридику. Здесь сразу в этом примере у нас есть три бога. Вы сейчас думаете, а какой третий бог? Мы до него дойдем в самом конце. Это уже будет связано со смертью Орфея. Но изначально у нас есть Эвридика, невеста Орфея. У нас есть Орфей, прекрасный музыкант. У нас есть Персефона и Аид. То есть, несмотря на то, что боги могут быть жестокими и могут тебя наказать за любое просто какое-то слово неосторожное в их адрес, у нас есть и положительные примеры того, как боги, ну, действительно идут навстречу людям. Настолько навстречу, что это даже перечеркивает все возможные правила. У нас есть царство подземное, из которого невозможно выйти, ну, ни при каких обстоятельствах. Там единичные случаи, просто реально их даже, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать, когда из Аида кого-то выпускали. И вот один из самых известных — это Эвридика. Орфей настолько классно играл на своем инструменте, каждый сейчас сам придумал что-нибудь интересное, что Персефона над ним сжалилась. А здесь еще одну удочку мы забрасываем, да, насколько Аид злой. Вот весь такой украл Персефону, запер ее в подземном царстве, так запер, что она вся такая несчастная, командует, что ему делать. Вот это я понимаю, пленница. Вот это я понимаю, несчастная. Просто ужас. В заточении сидит, бедняжка. В таком заточении, что велит Аиду, богу и царю подземного царства, говорит, значит так, выпускай ее. Я сказала, выпускай. Жена сказала, жена велела. Все, выпускает. Но не мог он, конечно, просто так это сделать, потому что тогда его, наверное, репутация совсем бы пострадала. Что он делает в итоге? Он, ну, условия выдвигает. Душа Эвридики выйдет из подземного царства, только если Орфей не будет оборачиваться. Он должен просто доверять ей, доверять своей возлюбленной и доверять Богу. В этом, на самом деле, еще прощупывание границ веры богов. Да, и доверие богам. Орфей в итоге, конечно же, оборачивается, и Эвридика не выходит из подземного царства, душа ее возвращается в бессмертные земли, в вечные земли, полные лилий прекрасных садов. Но мы можем сделать вывод, конечно, вот, значит, он не верил богам, Аид все равно плохой. Нет, Он просто не выдержал. Ну, как бы творческая личность, терпение ноль. И очень хотелось ему увидеть возлюбленную. И проверить, точно ли она идет за ним. Ну, было, да, у него сомнение, а вдруг меня обманули. Или вдруг она за мной не идет. Вдруг она не хочет. Но в итоге сам лошар получается, как бы. Получается так. И концовка этой истории вообще очень грустная. И уже концовка как раз-таки является намеком на оскорбление Бога и следствием этого оскорбления. Что случилось в итоге? Орфей у нас музыкант. Музыканты — это прямые у нас последователи Аполлона, бога искусства. Но Орфей изначально поклонялся Дионису до того, как умерла Эвридика. И как только он начинает после ее смерти поклоняться Аполлону и петь свои грустные песни, таким образом у нас, видимо, зарождается рэп, вакханки, последовательницы Диониса, его верные спутницы и защитницы его имени пьяного, они его просто растерзали за это, за поклонение Аполлону, за предательство, по сути, своей веры и своего покровителя. Но покровительство, наверное, было так себе, раз его возлюбленная умерла, и Дионис допустил зарождение рэпа, еще и, вероятно, русского такого, прям, знаете, грустного пацанского рэпа. Поэтому в итоге он решил пойти к Аполлону. Но был еще один товарищ, который вот прям повторил судьбу Орфея. Это, знаете, у нас есть один пример, но мы пойдем по тем же стопам. Был фиванский царь Панфей, который вообще запретил поклоняться Дионису. Здесь мы можем тоже копаться в истории и копаться в том, почему и что, и как, почему он это запретил. И здесь будет все это упираться в то, что столкнулись два мира, консервативный и прогрессивный, да, вот какие-то перемены. А вино — это была большая перемена для греческого мира. Изначально царствовало там пиво, и именно пиво использовали во всех ритуалах. Но с появлением вина в Греции оно стало захватывать все дома, умы и храмы. И как раз-таки вот это столкновение консерваторов и либералов, оно и отражено в том самом Панфее, да, то есть вот он запретил поклонение Дионису, соответственно, здесь мы делаем вывод, он был консерватором. Гера, кстати, тоже была консерватором, потому что она вообще ненавидела Диониса, но это не только поэтому, это был просто сын Зевса не от нее, и она такая, еще один выродок, которого я буду ненавидеть. Но у нас есть и другие примеры в мифологии тех, кто вот отражает то самое столкновение перемен и неперемен. Возвращаемся к Панфею. В нем тоже сходится еще один мотив ненависти к Дионису. Дело в том, что он его двоюродный брат, но Дионис старший. И учитывая, что как бы Дионис был старший монарш, видимо, у Панфея взыграла зависть к тому, кто стал в итоге богом. И он решил его заканцелить. Это был первый, наверное, случай вот такой современный. Кто смотрел ЧБД, знает, как продолжить фразу современно, молодежно. Иными словами, ну вы поняли. Короче, что с ним случилось? Ну вакханки тут как тут. Эти барышни вообще не упускали ни одного случая заступиться за своего возлюбленного покровителя. Что они делают? Во-первых, они еще и позвали мать этого Панфея к себе в ряды. Ну и он четко повторил судьбу Орфея. Его растерзали на части, разорвали. И первой была именно мать Панфея. Интересно, какой кусочек она себе отхватила? Не будем об этом думать. Но если вам нужна прям такая интересная цитата, «Испуская пену изо рта и вращая своими блуждающими глазами, одержимая вакхом не была в своем уме». Одержимая вакхом. Первый случай одержимости получается. И при этом одержимая вакхом, если проводить аналогию с жизнью одного известного, самого, наверное, известного в мире товарища, Дионис — это аналог Иисуса Христа. И вот одержимая вакхом, Дионисом, не была в своем уме. Какие еще у нас были случаи оскорбления богов и кары за это? Вернемся мы к Гомеру, вернемся в такую известную трагедию. Троянская война, пожалуйста. В Трое жила прекрасная Кассандра, вещая Кассандра, как потом ее будут называть. За отказ, собственно, Аполлону она получает пророческий дар. Дар — это, конечно, интересно, но да, все-таки, ну, отказала и получила дар. Где-то здесь подвох. Да, он есть, потому что ни одному ее предсказанию никто не верит. А Троянскую войну она предсказала. Кто бы ей поверил, кто бы ее слушал. Что бы она ни говорила, все это воспринимают как шутку какую-то. Ну, вот опять же, да, Кассандра такая, я что, шутка для вас? Да, шутка. И Аякс, это такой полководец, был очень известный герой Троянской войны, грек по своему происхождению, пожалуйста. Приплывает он в Трою, захватывает там все, да, и начинается сражение. Он видит Кассандру и хочет принести ее в жертву. Причем Афине, своей покровительнице. И при этом он ее пытается изнасиловать, Кассандру. И делает это либо там возле статуи Афины, либо возле ее храма. Казалось бы, в честь Афины жертву тебе приносят. Дочь царя, пожалуйста, держи и радуйся. Но нет. Несмотря на то, что Афина, да, выступает на стороне ахейцев, она вступается за честь девушки-троянки в ущерб девушкам-гречанкам. И это вот такое оскорбление, нанесенное ей не как богине, а как богине-девственнице. Это очень важно. Мы уже говорили о том, насколько важен этот титул для греческой мифологии и что это значит. И здесь тоже это является такой непреложной истиной. Такие примеры будут достаточно часто, на самом деле, встречаться в греческой мифологии. Мы потом поговорим о проклятых, да, затронем тему Медузы, Горгоны, что с ней случилось, но там вообще несправедливая история. Но сегодня мы поговорим еще об одной девственнице великой греческой, да, об Артемиде, которую тоже оскорбили в ее храме таким образом, и потом тоже за это очень жестоко поплатились. Но что происходит? Неудавшееся жертвоприношение также в Трое до этого происходило уже. Был такой царь Лаомедонт. Он пригласил Посейдона и Аполлона построить стены вокруг своего города, чтобы они были непобедимыми, нерушимыми, и просто город был, ну, невозможно было его взять. В итоге за это он пообещал богатые жертвы им, но забил на свое обещание или забыл, ну, там уже не знаем, что произошло. Конечно же, не стоило этого делать. Посейдон очень гордый бог. Ну, с Аполлоном на пару. Аполлон тоже отличался гордостью. И в итоге боги наслали на город чуму и пожирающего жителей кита. Что делать? Придется, конечно, искупать свою вину. И в итоге царь принес в жертву собственную дочь Гесиону. Надо понимать, что у греков ценность жертвы всегда измеряется силой горя после потери. То есть, насколько мощно будет для тебя эта потеря, вот такой же должна быть, да, жертва. Чем мощнее, тем лучше. Девушку приковали к скале. Мы уже такое однажды где-то видели. Спасает ее Геракл. Проводим, опять же, параллель. И тоже видим, да, кару богов. Вот вам Андромеда и Персей. То же самое. Должен, кстати, тоже кит сожрать бедную Андромеду, но ее спасает Персей. Тут интересный момент. Полубоги, да, герои, они могут спасти тебя от кары богов. При этом, если тебя от жертвоприношения кто-то просто спасает, то это аннулирует сразу гнев богов. То есть, если тебя кто-то спас, окей. Если сам, ну, держись, дальше будет только хуже. Или если, да, ты ослушался. Но спасение — это такая вот древнегреческая, наверное, индульгенция. Теперь поговорим про Артемиду. Как ее оскорбили, что там произошло. Тут мы уже поговорим про Спарту. Город Патра, северо-запад Спарты. Но после Троянской войны они вот вообще перестали это делать. Там были человеческие жертвы во имя Артемиды. В честь Артемиды там построили храм, учредили ежегодный праздник в ее честь и ночное бдение. В принципе, ее реально очень мощно почитали, потому что это такая достаточно была воинственная богиня, богиня и плодородия, и жизни, и родов, и женщин, и охоты. Короче, все, что тебе нужно в одной богине. Пожалуйста, процветай. Должность жрицы в ее храме должна была нести невинная девушка до тех пор, пока она не выходит замуж. Вышла замуж, все, вышла из храма. Передаешь титул кому-то другому. Все логично, потому что, да, у нас Артемида сама дева-богиня. Но однажды решили немножечко как-то вот поиграть с нервами Артемиды. Зря-зря, кря-кря, говорит уточка. Однажды обязанности жрицы возлагают на просто вот безумно красивую девушку, ее зовут Камето, и в нее влюбляется безумно красивый парень, Меланип. Он даже пытался свататься к ней, но его весь город и его родные все его тормознули, остановили, говорят, не смей, добро тебе никто не дает, ну, потому что это жрица Артемиды, уйди. глупец, отойди, ну вот не, ну не лезь ты туда. Ну не было еще случая, когда кто-то смотрит на связанную с Артемидой барышню и выживает. И чтобы с ним что-то было все потом хорошо. Не надо. Подумай, не ходи. Ну, он такой, нормально все будет. Нет, не случилось. Мы видим здесь великую глупость и подтверждение, да, классическое любви свойственно нарушать законы и людские, и божественные, и попирать, собственно, почтению к богам. Не очень это правильно и хорошо. Что они сделали? Они не просто нарушили закон и запрет, они осквернили храм, потому что именно предаться своей страсти они решили у статуи Артемиды, у ее жертвенника, у ее алтаря. Вот этого точно делать не нужно было, потому что это нанесло ей безумнейшее оскорбление, и ее гнев был, ну вот, очень мощным, очень сильным. Земля перестала приносить плоды. Людей поразили болезни со смертными случаями, гораздо более частыми даже, чем прежде. Что делать? Люди в панике. Земли не несут плодов, голод наступает, там еще и погода начала портиться, ну, совсем все. Девочка разозлилась. Артемиду обижать не надо. Люди идут в Дельфы. Храм с дельфийским оракулом, который всегда пытается, ну, как бы, скажем так, спасти шкуру человеческую, любую. И дельфийский оракул очень четко говорит. Пифия открывает преступления безумных влюбленных. Их, конечно же, принесли в жертву Артемиде, потому что это было веление Пифии, то самое. А затем каждый год жители этого города должны были приносить в жертву богине самых красивых девушку и юношу этого города. Ну, нормально. Как бы, чтоб неповадно было, и чтобы больше никто не захотел повторять вот такое вот оскорбление. Это такие вот примеры искупительных жертв. То есть ты где-то вот проштрафился, и ты идешь получать за это соответствующее наказание. Причиной, да, служит чувство вины, развитое у греков. А это реально у них было очень так вот сильно развито, очень во многих мы видим даже мифах, да, где кто-то вот терзается чувством вины, сам себя наказывает или его боги наказывают, что-то происходит, да, и ты ищешь искупление, ты ищешь наказание, и ты его находишь, конечно же, потому что у каждого действия есть противодействие, мы это понимаем. Но у нас есть боги, которые, например, точно так же, как несут кару за преступления твои, они будут следить вообще за твоими словами, и неважно, кому ты их говоришь. Например, Аполлон был блюстителем клятв и обещаний. Если ты кому-то что-то пообещал и не выполнил обещание, ну, ты человек, то за тобой придет Аполлон. И если, например, да, поражаемые стрелами Аполлона греки не могли понять, что происходит, они моментально начинали вспоминать, что они кому пообещали. Какое обещание они нарушили? Где они что-то забыли? Вот Аполлон хранил обеты, несмотря на то, что у самого их не было никаких. Но здесь наверняка связь была прямая с его сестрой, у которой, да, обет безбрачия. Например, у нас есть Одиссей, который обещает деве-воительнице, дева-воительница у нас это Афина, корову, на лоб которой никто не поставил клейма. То есть она ничья, она священная, она дикая. И в итоге он исполняет это обещание, возрадовавшись, Афина благосклонно отнеслась к этой молитве, скрепленной обетом, и в итоге она начинает покровительствовать уже Одиссею. И здесь мы приходим к тому, что у греков было развито покровительство богов. Это тоже очень такой мощный пример их взаимодействия, их отношений и того, что все было не так плохо, как мы можем представлять себе. Афина очень много раз спасала жизнь Одиссею, помогала ему и направляла его в нужном направлении, когда он там сколько, 11 лет, если я не ошибаюсь, странствовал, не мог никуда выйти, выплыть, она вернула его в итоге домой. Она ему помогала там и ветрами, и течениями, и попутным каким-нибудь еще подсказками. И именно так он и вышел. И Персею она помогала. И вообще примеры покровительства богов, они достаточно распространены. Это нормально. И мы можем сделать важный вывод. Богам не нужна смерть богов. Очень редко на самом деле все приходило к смерти. Зачастую это было даже больше какое-то, знаете, такое наказание моральное. Хотя я понимаю, что я привозила в основном сейчас примеры смерти и смертельной казни, но тем не менее, это была уже воля даже не столько богов, да, сколько людей. И они таким образом хотели сами искупить свою вину или вину тех, с кем они связаны, да, там, родственников, к примеру. Но богам смерть людей не нужна. Богам нужно уважение, наказание, да, и демонстрация своей власти. То есть, как бы я все вижу, и по жопе ты все равно получишь. Моя палка уже у меня в руках, я уже готов. Плетка, что угодно. И это было тоже вот священно. Ну и еще один очень мощный и важный пример и пункт взаимодействия богов и людей – это дары богов. Самый первый дар, который получают от богов люди, ну не от богов, от бога одного, это дар Прометея. Мы что знаем? Он подарил им огонь, украл его у богов и принес людям. Но фишка в том, что это очень такое узкое трактование того, что произошло. Да, то есть, ну, блин, ну дал он им огонь, ну и что? Но это очень прямой переход от одной цивилизации к другой. Это произошел уход от первобытного строя. И это сделал Прометей. Но он подарил им не только огонь. Он на самом деле там нормально обворовал хоромы Гефеста для того, чтобы что-нибудь отдать людям. Что делает Прометей? Он очень долго на самом деле тусовался с людьми, прежде чем его наказали. Прометей наделяет людей разумом. Он учит их строить дома, корабли. Он учит их заниматься ремеслами, носить одежду, считать, писать, читать. Он им дает буквально цивилизацию. Он прародитель этой цивилизации. Он вносит упорядоченность в их жизнь. Он их научил различать времена года. И именно он научил их приносить богам жертву, совершать ритуалы, гадания. И, по сути, от него исходят все искусства людей. Он, наверное, такой был первый автор общества человеческого, ну, с точки зрения древнегреческой мысли. Плюс ко всему, по Эсхилу очень важный дар, который дает людям Прометей, это слепые надежды. Можно подумать, да, вот это дар, конечно, а можно это, ну, отдать обратно, но подарки не отдарки. И слепые надежды вкладывают в людей стремление к постоянной деятельности. Ты на что-то надеешься, и ты за этим идешь. То есть, да, вот такая розовая мечта. Каждый бог с чем-то обязательно будет связан, и он в связи с этим тоже может делать определенные подарки. Например, вот плуг у нас подарила людям Деметра, богиня плодородия и именно, да, вот сельского хозяйства, скажем так. Афина подарила людям ремесла, точно так же, как и Прометей, но там они могут еще и даже подраться, кто первый это сделал. Но у Афины именно авторство за ней будет таких ремесел, для которых нужен не только ум, там технические навыки, да, изобретательность, но где нужно будет самообладание, стойкость, уверенность в логичности мироздания и возможность его понять. Вот, например, ткаческое искусство, оно напрямую будет связано уже с Афиной. И там очень-очень такой тоже жестокий один миф есть, о котором мы в другом выпуске поговорим. Но, опять же, там прям реально можно поставить под сомнение, насколько Афина мудрая, насколько она справедливая, скорее мстительная и гордая. Очень много богов делают дары людям за что-то, за их поклонение, за их верность, за их смелость. Это и оружие, это и то, что им помогает просто жить. Это и дары даже человеческие, потому что кто-то может получить себе кого-то в жены, потому что богу понравился. И это нормально. Дары богов, наказания богов, неважно что, ты все равно связан с богом так или иначе, со своим богом, в которого ты веришь, за которым ты следуешь. Самую большую ценность, конечно, являли именно те дары, которые приносили самую большую пользу для полиса, для города, и были жизненно необходимыми. Вот опять же, например, Афина подарила оливу Афинам, да, и тут зародилась торговля. Зерно, которое подарила Деметра, ремесло, вино, которое подарил Дионис и так далее. Примеров просто очень много. В этом можно копаться, конечно, бесконечно долго. Но я надеюсь, вам стало понятнее, как взаимодействовали боги и люди, насколько это было неоднозначно, многогранно, интересно и иногда действительно омерзительно. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Держите данные кому-либо обещания и не оскорбляйте богов. Этот подкаст мы делали в студии Red Barn. Надеюсь, у вас хорошее настроение и надеюсь, вы держите данное кому-либо слово. Пока-пока, увидимся.